Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». У нас в гостях настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. В студии тут Ларсен Владимир Аверин. Говорим о празднике Троицы.
Да, и вот здесь вот возникает из того, что вы сказали, и получаем мы в тот момент, когда происходит вот миропомазание. Ну, опять, не все выходят из этого дела, обладающие даром красноречия, умеющие проповедовать, имеющие такую прочность веры. Значит, мы получаем меньше.
Ну, вы знаете, мы...
Получаем не каждый раз, не все.
Не то.
Много званых да мало избранных. Вот от чего же тогда не происходит такого видимого преображения, которое произошло тогда?
Вы знаете... Наличие тех или иных даров Святого Духа, оно всегда примеряется к конкретному времени, конкретной эпохе. И апостол Павел на самом деле предсказал то, что люди как бы грядущих времен, да, не будут иметь вот тех вот явных, вот, которые бы сразу вот были очевидны для всех, даров Духа Святого. Апостол Павел пишет, что «И пророчества прекратятся, и языки умолкнут». То есть вот то, что прежде всего бросалось в глаза, вот это вот на ином языке стал читать молитву, да, или вот стал пророчествовать, то есть изрекать волю Божию, да, вот это, оказывается, прекратится. То есть все это имеет по времени ограниченное действие. Да. Но, добавляет апостол Павел, только любовь не прекратится. Единственный дар Духа Святого, который дан на все времена, это дар любви. Вот это самый главный дар Святого Духа. Вот. И когда мы принимаем таинство миропомазания, да, мы должны понимать, что дар языков сейчас, он исторически абсолютно не нужен. Это именно было просто чудо ради чуда, потому что для чего нужен был дар языков? Это отнюдь не проповедь на иностранном языке, потому что если мы цельный библейский контекст будем исследовать, да, и сопоставлять все элементы как бы Священного Писания, не только книгу Деяния, но, допустим, и там 14 главу первого послания апостола Павла к Коринфянам, мы увидим, что дар языков был дан именно для того, чтобы вразумить тех христиан, которые будут обращаться из иудеев, что спасение открыто всему миру. Что не только на еврейском языке, и, соответственно, ведя иудейский образ жизни, да, можно спастись, да. Но Бог говорит не только, оказывается, на еврейском языке, через человека, которому дан этот дар. И апостол Павел даже ссылается на пророчество Исаии, которое говорит, что «я обращусь к народу моему на непонятном языке». И, в общем-то, вот это... И, конечно, когда человек, который еще живет в рамках такого национально-религиозного сознания иудейского, он входит в христианскую общину и видит, да, что действием Духа Святого какой-то человек начинает молиться на иностранном языке. У него, конечно, недоумение. Так, а вот у нас все молитвы, Священное Писание, все на еврейском. Это что ж получается? Их языки тоже священные, раз сам Бог на них говорит, да? Сейчас такой как бы необходимость, да, тогда действительно проблема стояла очень остро. Отношения между христианами из иудеев, христианами из язычников, да? Вот. А сейчас вот таким образом эта проблема не стоит. Поэтому этот дар языков, он сейчас как бы, ну, его не к чему приспособить.
Вот это вот один аспект.
Извините, там, дар пророчества. А кто такие новозаветные пророки? Переводя на современный язык, это прозорливые старцы, да, как мы говорим. Отчасти этот дар присутствует в некоторых там святых нашего времени. Я сейчас не буду, у нас не как бы старчеству современному, да, посвящена наша, скажем так, передача, да, но этот дар все-таки присутствует, Духа Святого. Ну и самый главный дар, конечно, это дар любви, о котором говорит апостол Павел.
Вот я про дар любви. Как-то так получается, ну, в моем восприятии, по крайней мере, наш разговор, и этот дар я получил, ну, и он со мной... И независимо от меня, И что бы я ни делал, этот дар уже все равно у меня. А вот по этому поводу возникает вопрос. Дар-то он, конечно, дар. Вот в этот момент я получил. Дальше, от меня конкретного, от того, как я живу, как я, там, не знаю, общаюсь с людьми, даже при всем том, что я, может быть, даже осознаю, что у меня вот этот подарочек-то в котомке, дар любви, он есть. Он не пропадает ли, не истончается в зависимости от того, как я выстраиваю дальнейшую жизнь? Не теряю ли я этот дар, получив его в момент вот крещения?
Здесь я должен ввести очень важное уточнение, что, конечно же, смыслом этого таинства, смыслом Дня Пятидесятницы, таинств Миропомазания, является сам факт пребывания в нас, в нашей природе, Духа Святого. То есть каждый человек носит в себе Духа Святого, то есть носит в себе своего Господа.
Даже не крещенный.
Сейчас. Я пока речь идет о тех, кто получил дар Святого Духа, таинство миропомазания. Да? Вот. Конечно, это присутствие Духа Святого может себя проявить в человеке только тогда, когда человек свободной воли своей, он позволит Духу Святому действовать в себе. Поэтому, конечно же, имея Духа Святого, мы имеем все эти дары потенциально. Но совершенно верно, без воли человека, без конкретного труда человека, Дух Святой не сможет действовать через человека. Поэтому да, вот мы этот дар имеем, не всякого сомнения. Вот. Но если сами мы ничего делать не будем, вот тут же, видите, как тут та же самая параллель, что со Священным Писанием. Дух Святой есть? Есть. Но без нашей воли не может он действовать в нас. Он не может нас насильно переломать под себя. Хотя, может быть, это и светлая, прекрасная цель, но насильно не может. Вот дух нечистый может насиловать человека, но Дух Святой никогда. Поэтому вот здесь содержится вот определенная сложность. Поэтому мы в недоумении. Ну как же я получу Духа Святого? А где ж, почему же моя жизнь, она не такая прекрасная? Почему я не фонтанирую благочестием и добродетелями?
И не зрю будущее.
И не зрю будущее. Вот. Поэтому в этом смысле, да, то есть в меру своей собственной готовности, да. Причем, что значит готовность? Это не просто некое в уме желание, да, вот быть таким, а вот то, что проявляется каждый день через конкретные, в общем-то, дела, поступки, да, вот только таким образом Дух Святой получает возможность действовать в человеке. Вот. Кстати, вот это учение о том, что Дух Святой является не просто теперь частью бытия человека, да, а более того, что без него и невозможно говорить о полноценном человеке. То есть с христианской точки зрения именно человек по замыслу Божию, да, это плоть, это душа и это Дух Святой, который в нем пребывает.
Ну вот здесь опять велик соблазн. Мне, например, абсолютно расслабиться и сказать, ну вот есть, значит, Дух Святой, есть Дух нечистый, и они определяют. Ну, опять, как бы снять с себя ответственность. Вот происходит борьба светлого и темного. Я, собственно, не более чем поле этой борьбы. Один побеждает, другой побеждает, так или иначе. А я, ну, через меня проходит, сам ответственности не несут.
Ну, конечно, есть прекрасная фраза, вот, классика, что дьявол с Богом борется, а поле битвы сердце человеческое. Но все-таки, так, с богословской точки зрения, это не совсем так. Вот. Мы не поле битвы дьявола с Богом. Во-первых, у Бога с дьяволом нет никакой битвы. Это дьявол может что-то думать, что он там с Богом борется. Да? Вот. Это отнюдь не равные силы, которые другу противостоят, да? Это, во-первых. Вот. А все-таки битва, она идет в воле человека. То есть захочу ли я жить согласно Духу Святому, который во мне? Это я принимаю решение. Я эти решения, как бы их притворяю в практику. Вот. Поэтому здесь, конечно, человек не пассивное некое поле, да, для вот взаимодействия каких-то вот инфернальной некой силы и силы божественной. Вот. И мне кажется, что вот, например, на вот самой идее пребывания Духа Святого в человеке в Священном Писании строится очень много, скажем, концепций, да. Например, апостол Павел обосновывает, почему блуд – это грех. Да, вот, казалось бы. Вот именно этим. Человек – храм, в нем Дух Святой. Тело человека принадлежит Духу Святому, принадлежит Христу. Поэтому нельзя тело человека отдать кому попало, да? То есть вот сделать его частью, как Павел пишет, нельзя отнять частью Христа и сделать частью блудницы, да? Вот. А на этом же строится наше, ну, скажем так, некое, может быть, сопротивление, да, вот там, секуляризму, да, когда нам говорится, что есть некая область в нашей жизни, да, вот, ну, вы там в себе верите, но вот, а вот тут, пожалуйста, своими божественными критериями не влезаете. Но если Дух Святой, неотъемлемая часть бытия человека, да, вот по нашему учению, мы, разве мы можем какую-то сферу нашей жизни, да, взять и... в общем-то, отказаться на нее смотреть, в том числе и с точки зрения, скажем так, божественных заповедей, да, там, божественного закона. Вот. С другой стороны, как это делать, да, и, в общем-то, это уже другой вопрос. Но вот изначальная, скажем так, база, да, как бы теоретическая, она такая, то есть, если Господь в нас и всегда с нами, то, соответственно, мы не можем, вот сейчас я светский человек, а сейчас вот я верующий, и вот сейчас у меня духовная жизнь, сейчас у меня...
Вот сейчас я взятки беру, а по воскресенье пойду, значит,
да,
с поклонок.
Да, да.
Ну,
да.
А, к сожалению, сплошь и рядом. К сожалению, к великому, сплошь и рядом. Поэтому... Несмотря на праздник, который каждый год, и каждый год про это говорится, и про это в том числе. Про то, что если ты уже христианин, ты везде христианин. И здесь вот акцент, поскольку вы сами про это сказали, когда там общество беснуется и говорит, что вот церковь сюда, значит, не надо заходить. Ну, это история, опять, где-то в 25 километрах от меня. А когда мне там кто-нибудь говорит, что вот здесь вот я могу, не согрешишь, не покаешься, это вот не знаю, бизнес вести не так, работать на своем рабочем месте, наплевав на Духа Святого, а потом я вот приду домой или пойду в церковь, и там вот, конечно же, я христианин, вот это меня раздражает гораздо больше, чем общественные дискуссии по поводу того, там, идти в церковь, в школу, или в армию, или в тюрьму, или прочее.
А мне интересно другое. Как вот, ну, вы говорили о том же, что, ну, действие Святого Духа в современном мире, оно не так ярко выражено, как тогда, во времена
видимым
апостолов.
Образом.
Да, видимым образом. А как тогда простому человеку, который хотел бы жить православным, ну, христианским образом жизни, как ему вообще это действие ощутить в своей жизни? Как ему его распознать?
Любовь.
Ну, любовь это такое все-таки ежедневное усилие. Ну, для меня сейчас любовь, которую я к ближнему должен испытывать, это прям, ну, так, такой, ну, простите меня за это слово, это такой фитнес очень серьезный, да, это прям накачка этой мышцы, которая все время норовит так или иначе одреблеть и ослабеть. То есть это труд, ежедневный труд.
Да, Таня, но при этом, если я продолжу твою аналогию, если это фитнес, то тогда ты прекрасно знаешь, что и наступает ломка, когда ты эту нагрузку перестаешь давать. Потом можно привыкнуть к отсутствию этой нагрузки. Но вот сначала, когда на место вот этой натренированной, тренируемой любви приходит не любовь, фильм Звягинцева как раз вышел на экран, вот, то ты не можешь не ощущать дискомфорта, ты не можешь не ощущать, вот, правда, ломки от потери такой. Вот, это напрягает, и от этого болит зачастую.
Я думаю так, что вот если есть, например, у меня какие-то недоброжелатели, люди, которые нехорошо ко мне относятся, что-то мне сделали, да, вот если я о них вспоминаю, и у меня в душе как бы полное отторжение, да, и неприязнь, я могу точно сказать, что вот в данный момент Дух Святой не может, он, конечно, есть, он присутствует, да, но он не во мне не действует из-за меня. Но если, допустим, я вот в другой какой-то ситуации, все-таки я понимаю, что нужно простить, если у меня есть толика, хотя бы толика какая-то, сожаление, да, или желание милосердия своим, как бы, скажем так, оппонентам, да, вот здесь можно точно сказать, что действие Духа Святого присутствует, потому что любовь к врагам, ну, это вот такой универсальный критерий, потому что это абсолютно противоестественно человеку, это против его, скажем так, природы, да, и именно вот этот случай показывает, что раз это против природы, оно в тебе есть, значит, это что-то в тебе не от тебя, да?
А мне кажется, что даже вот любовь к врагу гораздо проще культивировать, чем отсутствие безразличия к людям вообще.
Потому что сегодня,
по-моему, вот именно это такое тотальное безразличие всех ко всем, отсутствие, по большому счету, интереса что к ближнему, что к дальнему. Причем к дальнему еще может быть интерес какой-то такой гипотетический. Давайте включим телевизор. А вот к ближнему. Вот это становится гораздо большей бедой, чем, ну, там уже такие явные проявления ненависти, агрессии. Вот я не люблю своих врагов и прочее. А вот это оно и есть. Вот такое отсутствие любви.
А вы говорите, что Дух Святой человека, ну, личность не меняет. А получается, а любовь к врагам — это не свойственное личности вообще состояние.
Нет, я говорил о том, что Дух Святой не воздействует насильно на человека. Вот. Но человек, который этого желает, начинает принимать те свойства, которые имеет Дух Святой.
Преображаться.
Преображаться, да, совершенно верно. И вот, кстати, на фоне этого грех и выглядит, ну, простите за тавтологию, очень грешным, да, потому что одно дело, вот когда сижу я в яме, да, ну, что-то там пытаюсь делать, да, и, в общем-то, ну, ладно, тут как бы...
И все в
яме. На сантиметр выше вылез, на сантиметр ниже упал, в общем-то, ну, не так. А когда ты понимаешь, что вот Дух Святой присутствует в тебе, что ты не в яме, что ты во дворце, и вот на фоне этого ты начинаешь вести себя безобразно, это уже совсем другое. И мне кажется, что учение о Духе Святом, оно как-то создает правильную мотивацию борьбы с грехом. Что я с грехом борюсь именно потому, что Господь наделил меня вот таким достоинством, да? И именно желая сохранить это божественное достоинство, я борюсь с грехом, а не потому, что на меня навешали бесконечное количество правил, да, вот, вот ты плохой, но вот, вот это сделаешь, будешь тогда хорошим, да. Мне кажется, что вот какая-то такая положительная мотивация вот духовной жизни, духовной борьбы, она может появиться на фоне вот нашего правильного учения о Духе Святом.
Вообще положительная мотивация... Лучше, хотя, впрочем...
Ну, когда тебе говорят, ты просто должен стать лучше, или тебе говорят, вот ты так прекрасен, вот соответствуй вот этому прекрасному образу.
Ну да, ну а тогда зачем пугать все время там адом, какими-то муками, когда, вот, когда можно действительно делать акценты на том, что Дух Святой в тебе, напоминать про это, и Царство Небесное, вот оно там на пороге... Пожалуйста,
мы говорим о разных уровнях восприятия. То есть я вполне предполагаю, даже по себе могу сказать, что состояние духовное иногда бывает такое, что да, вот только страх тебя может удержать. И это стыдно, что меня может удержать только страх. Но все-таки, наверное, хотелось бы удерживаться от греха по каким-то другим соображениям. Поэтому, конечно, и это тоже. И святые отцы, как бы будучи педагогами, да, они, скажем так, разные применяли педагогические, скажем, методы. Вот кому что, вот на данном этапе. Вот лишь бы человек хоть как-то вытащить, да. Поэтому, конечно, есть и это. Вот. Есть и, в общем-то, и страх есть, и ну, тут, в общем-то, мы не можем такую, знаете, такую сладкую картину нарисовать, что вот такую благостную, да, что все вот хорошо, прекрасно, да, ну, вот, ну, в общем, духовная жизнь, она тоже очень разноплановая, и не всегда все гладко и хорошо.
Хотелось бы. Все время хочется такого какого-то картинку почти вот
пасторальную
такой. И все прекрасно. И ты смотришь на эту картинку и понимаешь, ну и вот можно успокоиться. А что-то успокоиться не получается.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Андрей Рахновский. Говорим о празднике Троицы, о сошествии Святого Духа и о том, как Дух действует сегодня в жизни всякого христианина. Наверное, говоря о празднике Троицы, невозможно еще не коснуться того факта, что, по идее, этот день считается началом нашей церкви. Но ведь Ветхозаветная церковь была и до того.
Есть такая, скажем, фигура речи, да, вот Пятидесятница, день рождения церкви. Но, конечно, это нужно объяснять в каком смысле, потому что для нас церковь – это тело Христово, да. Это жизнь Христа в нас, наша жизнь во Христе. Это община. Конечно, можно сказать, что День Пятидесятницы – день рождения Церкви. Но разве апостолы до сошествия Духа не принадлежали, не были со Христом? Христос даже причастил их, да, на Тайный вечер. Можно этот день считать днем рождения Церкви, да? Вот. Можно сказать, что первая церковь – это Адам и Ева, да, но та церковь, которая, к сожалению, распалась, да, которая не осталась в своем изначальном состоянии. Да. Поэтому здесь нужно понять, в каком смысле мы имеем в виду. В том смысле, что да, с этого момента апостолы начали беспоязненно проповедовать, и до этого они боялись, что в этот день обратилось там 3000 человек, вот, ко Христу, да, что... христианская церковь вышла за рамки только апостолов и учеников, которые видели Христа при жизни. В этом смысле да. Вот. Но, я говорю, это как раз именно та область, где мы вот такие классификации мы не можем установить. Все зависит здесь от точки зрения. Конечно, говорить так можно, да, но только в определенном, контекст, в определенном смысле, в определенном контексте. Да, потому что что такое церковь? Церковь – это Бог и люди, которые с Ним. Вот это церковь. В этом смысле церковь существует... с самого момента сотворения этого мира. Хотя, конечно, вот тоже пророчество Иоэля, которое апостол Петр приводит во время своей, как бы, проповеди, там звучат вот такие литургические моменты: кровь, огонь, курение дыма. Он вспоминает эти слова пророка Иоэля, а ведь это символы ветхозаветного богослужения. Кровь жертв, огонь жертвенника, дым, да, сжигаемых жертв. Да. То есть, конечно, вот эта литургическая тема, тема церкви, тема богослужения, она звучит в, как в самой проповеди Петра. Поэтому, конечно, начинается, в общем, какой-то новый этап. Да. Но этот новый этап – это продолжение того, что было до этого.
Вот меня во всей этой драматургии этого праздника, вообще вот, пути апостолов, смущает только один момент. Отсутствие... отказа этой системы, как исключение, которое подтверждает правила. Потому что вот сошел на них Дух Святой, и пошли, и проповедовали, и занимались своим делом, и никто, может быть, я не знаю, не сказал: не посильно ноша, не пойду, не буду, посижу вот тут вот, значит, с женой, с детьми, займусь частной семейной жизнью. Отсюда тогда возникает вопрос. Тогда, значит, вот это присутствие Духа Святого, это обязательство, от которого уже нельзя отказаться, это обязательно осознаваемая ответственность такова, что я не имею права вычеркнуть этот фактор из своей жизни и сделать вид, что я живу так, как будто бы его нет?
Если речь идет об апостолах, то, конечно же, они уже это решение приняли давно. То есть в этом смысле вот не сказать, что они были поставлены в безвыходное положение. Да? Вот. Но, тем не менее, вот очень важный такой момент, да, вот человеческий фактор, да, вот на фоне вот этих великих, да, событий. Мне кажется, что вот, хотя апостолы действительно они решились на это, они стали учениками Христа, они прошли через множество испытаний, они единодушно в любви ждали этого события. Христос им обещал это сошествие Духа Святого. Да? Тем не менее, что мы видим? Мы видим, что апостол Петр в какой-то момент своей жизни получает от Бога вразумление, что да, можно идти проповедовать язычникам, крестить язычников. Но если же Дух Святой уже получен, если вот все есть, зачем требуется новое вразумление, да, отдельное какое-то? Вот. Преподобный Максим Исповедник, он прямо пишет, что апостолы даже после сошествия Святого Духа нуждались во вразумлении. То есть вот этот момент человеческой слабости, непонимания, он присутствовал. А если мы вспомним спор Петра и Павла, когда Павел обвинил апостола Петра в лицемерии, в малодушии, и это действительно как бы было так. Хотя это произошло уже спустя лет так 18 после описываемых событий. Да? То есть, конечно, человек, да, humanum errare est, да, вот, человек, он остается человеком, он совершает ошибки. И хотя, конечно, апостолы не передумали, Они не приняли потом другое решение, как вы сказали, да я лучше дома посижу, да? Но, тем не менее, вот какие-то моменты преткновений у них были. Если, скажем так, не брать жизнь апостолов, брать жизнь других христиан, да, мы видим очень многое. Мы видим, что человек, то охвачен духовной ревностью, но потом остывает. Вот. Есть и трагические случаи, когда человек отказывался не только от некого служения внутри христианской церкви, да, но отказывался и от христианства в целом, хотя, может быть, в период своей как бы, жизни в церкви, да, он был, ну, в общем-то, настоящим христианином, да. То есть, к сожалению, да, жизнь пала трагедий, да, и не всегда объяснимых, часто объяснение коренится в именно свободной воле человека, да, которую так невозможно вот, знаете, предугадать.
Отец, я про то и говорю, что, к сожалению, наверное, но нельзя сделать вид, что его нет. Потому что все равно то, что называется совесть, в моем, там, вот, там, мне привычный, все равно тебя будет точить. Нельзя сделать вид, что нет Духа Святого в тебе, и дальше спокойно жить. Отсюда как раз и трагедии, поломанные судьбы, и очень много чего еще, наверное, происходящего, когда человек пытается заглушить, не увидеть, убедить себя, что этого нет, это все равно... И это вот диалог внутренний, который происходит, так или иначе, он может же тоже в разных жанрах разыгрываться. Иногда он разыгрывается в жанре трагедии, когда человек сам себя в итоге вот в этой борьбой внутренней разрушает и убивает вместо созидания. И, к сожалению, это же, знаете, мне не надо далеко примеров-то, у меня своя жизнь перед глазами. Действительно, бывает момент, когда вот этот внутренний диалог, он тебя раздирает на части.
Вот в продолжение вашей мысли, да, вот могу сказать, что ведь и человек некрещенный и неверующий, почему он приходит ко Христу, приходит к вере? Это было бы невозможно, если бы тоже даже в человеке некрещенном не пребывал Дух Святой. Поэтому мы можем говорить, что после сошествия Духа Святого там, или после миропомазания человек становится в какие-то особые отношения с Духом Святым. Но мы не можем говорить, что человек некрещенный не имеет этой благодати. Если бы не было в человеке некрещенном благодати Духа Святого, он бы никогда бы и не подумал о Боге.
Ну да, он не знает, как это назвать.
Он бы только в плоскости жил этого, скажем так, земного бытия. Он был просто был бы умным, хитрым, интеллектуальным, но животным. Ну, не знающим веры, не знающим религии, не знающим Бога. Вот, поэтому, конечно, Дух Святой, он и приводит. И вот то неспокойство душевное, да, вот, или какое-то вот все хорошо, а вот чего-то не хватает.
Ну все, вопросы, которые ставишь перед собой.
Это Дух Святой будет человека, будет его совесть, будет его, скажем так, духовное восприятие.
Это то, что называется модным термином «экзистенциальный вакуум».
Да.
Которые испытывают особенно успешные люди, когда ты вроде бы достиг каких-то вершин в профессии, заработал денег, может быть, даже семья у тебя есть, а чего-то вот, а где-то пусто.
Ну, это как назвать? Кто-то называет экзистенциальный вакуум, кто-то боится сказать непризнание Духа Святого в себе. Тут же тоже от терминологии. Еще один аспект этого праздника, который мне чрезвычайно приятен. Он дарит надежду. Потому что, ну, вот это, я все, часто об этом говорю, как же он их любит, этих апостолов. Ну, вот, ну, много чего ведь. И, там, не знаю, и отрекались, и прятались, и сидели, и боялись. А им все время, нет, это еще, вот ты можешь... И дальше, и вот и после, значит, воскрешения явиться, потому что так же не верят. Хотя вроде все слышат. Нет, вот надо явиться. И руку, значит, в рану вложил. И еще после этого тоже нужны какие-то подтверждения. Хорошо, вот вам Дух Святой, пусть сойдет, уже преобразились. А дальше еще нужны какие-то вразумления. И это внушает надежду, по-моему, всякому человеку, который еще тоже не прошел по этому пути, что, может быть, на тебя не махнули рукой.
И что ты не один, и что помощь во всех твоих самых-самых важных и насущных вопросах, она внутри тебя.
У Бога есть желание с нами возиться. Извините за такое слово.
Да. Это правда, это очень обнадеживает. Очень обнадеживает.
Спасибо огромное. На такой оптимистичной ноте я предлагаю закончить наш сегодняшний разговор.
Пока я что ничего не сморозил.
Вы слушали программу «Вечер воскресенья». С нами был протоиерей Андрей Рахновский. Спасибо большое.
Всего доброго. До свидания.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».